Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Вскоре исполнится 7 лет со времени аннексии России и Крыма. Накануне Европейский суд по правам человека признал жалобу Украины на Российскую Федерацию о нарушении прав человека в аннексированном Крыму частично приемлемой к рассмотрению. Суд согласился с доводами правительства Украины о том, что Россия начала контролировать полуостров с 27 февраля 2014 года, то есть за 3 недели до незаконного референдума о статусе Крыма. Что означает это первое решение Европейского суда по крымскому делу? Когда будет вынесен окончательный судебный вердикт? Какие могут быть юридические и политические последствия решения Европейского суда для России? И что же дальше должны делать украинские власти? Кстати, что должны делать российские? Ответы на эти и другие вопросы мы будем искать в студии с нашими гостями. Здесь Иван Лещина, заместитель министра юстиции Украины. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И по скайпу из Москвы российский адвокат Николай Полозов. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Перед тем, как мы начнем разговор, сюжет о том, что же произошло в Европейском суде по правам человека.
14 января 2021 года Европейский суд по правам человека признал частично приемлемой жалобу о систематических нарушениях прав человека в Крыму, поданную Украиной против России. Из 17 пунктов обвинений суд согласился с 14 и объявил о готовности рассмотреть дело по существу. Украина дважды обращалась в Европейский суд с жалобами на аннексировавшую Крымский полуостров Россию 13 марта 2014 года и 26 августа 2015 года. В июне 2018 года эти две жалобы были объединены в одну. Киев собрал большую доказательную базу с показаниями десятков свидетелей и обвиняет Москву в преследованиях, пытках, похищениях и запугивании крымских татар и украинцев, принудительном отчуждении имущества у гражданских лиц и частных предприятий, вытеснении украинского языка из школ, а также ограничении свободы передвижения между Крымом и материковой частью Украины. Европейский суд согласился с доводами украинского правительства о том, что 27 февраля 2014 года полуостров перешел под фактический контроль России. Хотя усиление российского военного присутствия в Крыму без согласия украинских властей началось еще раньше. Однако именно 27 февраля российские военные, так называемые «зеленые человечки», оцепили здание Верховной Рады и Совета министров Автономной Республики Крым. Таким образом, и решение суда в Страсбурге, подчеркивают в Киеве, ставит под сомнение законность крымского референдума о статусе полуострова 18 марта 2014 года, который проводился уже под контролем России и практически под дулами российских автоматов. Украина предоставила Европейскому суду достаточно доказательств того, что российские войска, начиная с 27 февраля, принимали активное участие и в смене крымской власти, и в установлении контроля над пунктами выезда и въезда на полуостров. Решение суда в Страсбурге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал первой победой в борьбе за Крым.
Це перемога України, звісно.
Это победа Украины, конечно же. Это важный шаг на пути привлечения России к юридической ответственности за ее агрессию против Украины. И с каждым шагом цена этой ответственности будет возрастать.
Цена цієї відповідальності зростатиме.
Официальный Киев убежден, что юридическая совокупность процессов в международных инстанциях, включая и процессы, которые проходят в Международном морском трибунале, Международном суде ООН и в Международном уголовном суде, докажет миру факт российской агрессии против украинцев. Тем временем Россия отрицает юрисдикцию Европейского суда по правам человека в рассмотрении жалобы Украины и считает, что дело по Крыму носит не правовой, а политический характер. Суд отклонил возражение России об отсутствии прямых доказательств нарушений прав человека на полуострове, назвав убедительной в том числе и информацию, предоставленную правозащитными организациями. По мнению российского политолога Дмитрия Орешкина, решение суда в Страсбурге о рассмотрении крымского дела по существу пока главный неприятный результат для Москвы.
Важнейший и самый, пожалуй, такой неприятный для Москвы и для Кремля результат – это то, что Европейский суд вообще принял этот вопрос к рассмотрению. Вот эта мучительная, кишкомотальная юридическая машина Европейского суда после 5 лет разбирательств приняла решение, что да, это ее вопрос, и это очень важно. И еще несколько лет уйдет на то, чтобы назвать людей по фамилиям и объяснить, кто в чем конкретно виноват и какие сроки они заслуживают.
Рассмотрение жалобы Украины против России по существу действительно будет длительным. По оценкам экспертов, процесс по крымскому делу может занять до 5 лет, и не исключено, что окончательный судебный вердикт Москва проигнорирует. Тем не менее, украинские власти убеждены, что решения международных судов, в том числе и Европейского суда по правам человека, рано или поздно будут выполнены. Минувшей осенью президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание Крымской платформы – стратегии по возвращению полуострова под украинский контроль. Первый саммит при участии Канады, Великобритании, Турции и стран Евросоюза должен состояться 23 августа нынешнего года. Россия, как заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, готова участвовать в инициативе Киева, если на этой площадке будут обсуждать проблемы полуострова – от водоснабжения до транспортного сообщения. А в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе пока не определились с форматом поддержки Крымской платформы.
Ну вот, господин Лещина, что все же означает вот реально для Украины на практике это решение, и что украинское правосудие будет дальше делать, украинское государство, после того, как это решение уже вот есть на столе?
Для нас это очень большая победа и некое подтверждение со стороны Европейского суда нашей активной работе по этому делу. Есть 3 основных аспекта в этом деле. Первое – это, как вы правильно сказали, то, что Европейский суд признал наличие эффективного контроля со стороны Российской Федерации, начиная с 27 февраля, а не с 18 марта, как они утверждали. На самом деле они утверждали по-разному. У них в разных документах фигурировали цифры и 16 марта, и 18 марта, и 21 марта. Фактически у нас россияне сами не очень были уверены, когда же у них возник эффективный контроль. Наша же задача состояла в том, чтобы доказать, что эффективный контроль, то есть непосредственный контроль со стороны государства иностранного над этой территорией, возник раньше, когда, собственно говоря, российские власти, российские войска захватили территорию Крыма и под дулами автомата установили режим так называемого правительства Аксенова, то есть пророссийского правительства, или, собственно, российского правительства, с нашей точки зрения, с контролем над административной частью органов в Крыму. Собственно говоря, что мы в конечном итоге и доказали, Европейский суд стал на нашу сторону. Это первый момент. Второй момент очень важный. Это то, что Европейский суд очень не хотел рассматривать законность референдума и законность присоединения, захвата, аннексии, оккупации Крыма. Таким образом, мы сформулировали свои требования, свои жалобы по отношению к нарушению тех или иных прав человека, что у Европейского суда не было выхода. Ему пришлось принять решение.
А почему не хотел?
Потому что это не его функционал. То есть его задача рассматривать вопросы, связанные с нарушениями прав человека. Вопросы международного права – это к Международному суду ООН. И он очень не хотел. То есть там, если читать, я штук 10 оговорок нашел, что он не будет рассматривать вопросов законности присоединения. Не будет, ни в коем случае. И тем не менее, 2 наших жалобы были связаны непосредственно с вопросом, чей Крым. Каким образом? Об одном месте мы говорили, что то, что судьи крымские после присоединения аннексии, оккупации, превратились из украинских судей в российские судьи и начали рассматривать дела по российскому праву. И мы утверждали, что в этот момент они утратили статус суда, созданного на основании закона по Европейской конвенции. И второй момент, мы говорили о том, что право на передвижение, которое есть у гражданина по территории своего государства, было нарушено установлением де-факто государственной границы Российской Федерации по перешейку. И Европейскому суду пришлось решить все-таки, чье законодательство должно было применяться и чья территория Крым. И в результате Европейский суд довольно четко сформулировал, что Россия приобрела юрисдикцию на территории Крыма, то есть обязана защищать права человека там, человеческим языком. Но это юрисдикция не территориальная, которая возникает с суверенитетом, а экстерриториальная, которая возникает с любой формой присоединения, захвата, установления контроля над чужой территорией. Ну и, наконец, третий момент – это то, что по большей части, подавляющему большинству наших жалоб, Европейский суд подтвердил, что мы дали достаточные материалы для того, чтобы он установил административную практику, то есть систематическое нарушение со стороны России прав человека. Дальше уже мы будем рассматривать по сути, сможем ли мы доказать там, каждый факт нарушения, но тем не менее систематическую практику он по большей части наших жалоб установил.
Господин Полозов, ну вот хотелось бы все-таки понять, а для российского правосудия это что-то означает для российского государства, или это просто очередной повод для того, чтобы рассказать о том, как несправедливо европейские судебные инстанции относятся к России и как правильно, что Россия теперь может, согласно своей обновленной конституции, игнорировать их решения?
Нет, но все-таки Российская Федерация до сих пор является членом Совета Европы, официально признает юрисдикцию Европейского суда по правам человека, участвует в различных органах организации в Совете Европы, в том числе в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Поэтому это решение для России чувствительно. И в конечном счете, если будет принято итоговое решение по этим межгосударственным жалобам, российские власти встанут перед достаточно серьезным выбором, либо попытаться дальше двигаться в том направлении, которое обозначил еще несколько лет Конституционный суд Российской Федерации, в последующем это было закреплено в изменении в Конституции о верховенстве Российской Конституции над международно-правовыми договорами Российской Федерации. Но в пределе эта ситуация может грозить достаточно серьезными последствиями как для Европы, так и для России, в том числе и выход Российской Федерации из Совета Европы, это будет такая, ну, скажем так, серьезная политическая и дипломатическая катастрофа.
Кстати говоря, Украина осознает, что она, так сказать, оказалась для России таким вот серьезным раздражителем, что сейчас Москва должна будет выбирать, что же делать, игнорировать или все-таки пытаться обжаловать, как вы себе представляете действия оппонентов в дальнейшем?
Давайте доживем уже. Пока им обжаловать особо нечего. Да? Сейчас в моменте есть декларативное решение, которое исполнять им не надо. Они могут его комментировать, и они его комментировали, довольно-таки своеобразно комментировали.
Без энтузиазма.
Без энтузиазма, да, пытались рассказать, что они все равно немножко выиграли, хотя бы чуть-чуть. Но сейчас, по большому счету, идет обсуждение. Да? Когда мы дойдем до решения по сути, и если решение будет в нашу пользу, то абсолютно прав господин Полозов, у России будет довольно-таки сложный выбор. Сейчас в моменте у них похожая ситуация есть с Грузией против России. И такая же ситуация по молдовским делам, да, по приднестровским, где Россия признается фактически де-факто контролером Приднестровья и, соответственно, несет ответственность за нарушение прав человека там. Что Россия делает? Россия, на самом деле, не приняла еще решение Конституционным судом о том, что типа это исполнять не нужно, хотя она все время угрожает это сделать, но зато она заговаривает это исполнение, она рассказывает, что они там проводят 128 конференций в год по поводу того, что не нужно исполнять эти решения, и ведет какую-то сложную болтологическую игру, скажем так. То есть пока они не решаются а-ля выйти из Совета Европы полностью, но то, что мы стали для них очень жестким раздражителем, это, конечно, чувствуется. На заседаниях Комитета министров Совета Европы, в которых я участвую как представитель Украины по исполнению решения ЕСПЧ, обычно происходит так, что разные страны критикуют Украину по-разному. Да? И когда ходит время до России, вместо до России, и начинается на 2 часа выступления российского представителя о том, какие мы плохие. Понятно. То есть мы действительно для них являемся серьезным раздражителем.
Спасибо, Алексей Ильич. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина и российский адвокат Николай Полозов. Мы продолжаем беседу о первом решении Европейского суда по жалобе Украины против России в Крыму. Суд в Страсбурге акцентировал внимание на дискриминации на полуострове крымских татар по всем пунктам. Это и свобода личной жизни, и свобода вероисповедания, и свобода выражения мнений, и свобода мирных собраний. Хотелось бы начать нашу часть вот этого разговора с вопроса о том, действительно ли может такое решение как-то изменить ситуацию, остановить российские действия по отношению к крымским татарам. Потому что можно вспомнить невыполненное до сих пор промежуточное решение суда в Гааге по иску Украины против России. Хотелось бы напомнить, что согласно вынесенному в апреле 2017 года решению, Международный суд ООН тогда обязал Россию восстановить деятельность Меджлиса крымских татар. Понятно, что это решение исполнено не было. Вот, господин Полозов, как вы считаете, это может остановить вот маховик российского правосудия? Не знаю, можно ли вообще назвать то, что происходит именно в Крыму, правосудием, но вот тем не менее.
Я боюсь, что в условиях текущего политического режима российского, к сожалению, вот этот каток репрессий, который уже 7-й год, можно сказать, прокатывается по судьбам жителей Крыма, прежде всего тех, кто относится к коренному народу, к крымским татарам, вряд ли удастся остановить. Это целенаправленная внутренняя политика по искоренению любого инакомыслия на оккупированной территории. Крымские татары, безусловно, являются таргетированной группой, по которой российские силовики проводят эти репрессии. Но, на мой взгляд, те решения, которые принимаются международными судебными инстанциями, и последние решения Европейского суда по правам человека, и решения Международного суда ООН, которые вы упомянули, являются своего рода фундаментальными основами для того, чтобы в последующем, когда политическая ситуация изменится, а я верю в то, что рано или поздно она в России изменится, можно было облегчить жизнь людей, которые попали под эти репрессии, вернуть им право на реабилитацию, получить какие-то компенсации. Но это все в будущем. В текущий момент, пока в России существует нынешний политический режим Владимира Путина, я боюсь, что каких-то коренных изменений вот в этой репрессивной внутренней политике ожидать не следует.
Виталий Ильич, это вот означает, по большому счету, что приходится принимать символические решения. Да, вот Украина выступает символическим иском, Европейский суд по правам человека принимает символические решения, а в России ожидают, что они помогут тогда, когда изменится политическая ситуация в стране, а когда она изменится, вот мы действительно не знаем, с Константином Полозовым, можем только вот рассчитывать на это, да, говорить об этом.
Я бы не сказал, что они прям символические. Во-первых, они непосредственно могут использоваться Украиной и другими странами в дискурсе касательно Крыма. По большому счету решение, особенно вот первая часть, связанная с эффективным контролем, который настал 27 февраля, показывает, скажем, абсолютную бессмысленность российской позиции, международной, везде, где они ее демонстрируют, о законном присоединении Крыма через референдум. То есть референдум был проведен уже в условиях оккупации, что подтверждено решением Международной судебной институции. С другой стороны, опять же, я не думаю, что они символические. Да, мы в какой-то степени работаем на историю, это правда. Но точно так же суд работал на историю в 70-е годы, когда принимал решение в отношении Греции, которая вышла из состава Совета Европы во время правления хунты черных полковников и, соответственно, не собиралась исполнять вообще, признавать решение ЕСПЧ. Тем не менее, изменился режим, они вернулись и исполнили все решения. Та же самая ситуация Турция против Кипра. 20 лет не исполняла решение. Тем не менее, сейчас фактически создаются комиссии совместные по выплате компенсации и так далее. То есть в конечном итоге любая страна все равно исполняет решение Европейского договора. Вот не бывает таких примеров, чтобы государство не исполнило решение ЕСПЧ. В конечном итоге, конечно же, не исполнят. Ну да, прямо сейчас вот из разряда «дайте нам деньги сейчас, и мы их потратим», ну да, это, наверное, не та ситуация.
А скажите, Константин Полозов, вы вообще понимаете, почему Россия не выходит из Европейского суда по правам человека? Тем более, что действительно так много уже сложных ситуаций. Крым, вот будут уже решения по Донбассу рассматриваться, там грузинские решения, Приднестровье. Все это окружает, таким я бы сказал, целым частоколом претензий российскую государственность, а Россия все равно остается в ЕСПЧ.
Я думаю, что Россия в ЕСПЧ остается только по причине членства в Совете Европы. А членство в Совете Европы, несмотря на то, что изначально предпосылки участия Российской Федерации в нем были абсолютно другие, последние 20 лет они стали предельно прагматичными. Кремль рассматривает Европу прежде всего как рынок сбыта того, что есть много, это углеводороды. Именно поэтому такое внимательное отношение Кремля к различным инфраструктурным проектам типа «Северный поток», «Северный поток-2» и так далее. Поэтому пока, на мой взгляд, основным мотивом того, что лично Путин, кремлевское руководство и в целом Российская Федерация не выходят из Совета Европы, несмотря на все издержки от внешней и внутренней политики, которую она проводит, является, безусловно, бизнес-интерес. Как только этот интерес станет меньше, угаснет, но я думаю, что и формальные какие-то действия для развязывания, в том числе себе рук, по выходу из Совета Европы будут предприняты.
Возникает такой вопрос все-таки, какова должна быть дальнейшая стратегия Украины с точки зрения всех этих жалоб? Что еще? Вот конкретизация, присоединение донбайского кейса, или это все-таки другая совершенно будет история?
Мы уже как бы проехали историю попыток объединения Крыма и Донбасса. Сейчас мы понимаем, что это у нас не получится. У ЕСПЧ довольно четкая позиция. Он рассматривает эти истории как самостоятельные две. Хотя мы, собственно говоря, и подавали часть документов из одной истории в другую. Например, тот же Гиркин, да, его участие сначала в Крыму, потом на Донбассе, в общем-то, где-то показывает участие в целом России в этих историях. Вот. Но да, ближайший год это у нас пройдет, скорее всего, под эгидой Донбасса, потому что к нашему донбасскому делу было присоединено наше же дело, более старое в отношении там, детей, вывезенных в Россию в начале 2014 года. И туда же присоединилось, собственно, было присоединено дело Нидерланды против Российской Федерации в отношении MH17. Соответственно, суд довольно-таки амбициозный график установил на этот год, который предполагает достаточно жесткие обмены между сторонами по позициям. И где-то к концу года планируется проведение заседания по этому делу. Я не думаю, что сейчас у суда будут просто достаточно ресурсов одновременно рассматривать еще и Крым. Поэтому я думаю, что этот год Донбасс, следующий год, наверное, суд вернется к рассмотрению Крыма по сути. Ну, я предполагаю, на самом деле. Возможно, что суд решит и по сути прогнать и Крым тоже. Посмотрим. Ну, в любом случае, по Крыму, да, задача конкретизация, сбор достаточных доказательств по каждому пункту. Мы, в принципе, собрали неплохие материалы и свидетелей, и достаточно много и доказательств, и видеоматериалов, подтвержденных свидетельскими показаниями, все это у нас есть. По решению суда, там, собственно говоря, видно, где у нас чего-то не хватает, где суд не очень уверен, поэтому ну, будем докапывать, будем докидывать по Крыму материалы по непосредственно уже нарушениям.
Это вот такой конфликт, да, юстиции и общественного мнения, когда общество хочет побыстрее, а вы говорите о годах, да, вот этот год, год Донбасса, может быть, следующий год, год Крыма.
А, ну, по-другому не получается. Смотрите, ну вот если вы откроете это решение, я просто очень прошу всех открывать это решение, оно очень интересно. Вы просто увидите, какой объем работы был сделан, проделан Министерством юстиции. То есть там под 20 свидетельских показаний, которые мы сами своими руками собирали. График входа, вхождения российских войск, где мы поминутно показываем движение каждой части, это мы собирали как мозаику из десятка разных документов. Это все не делается за день. Это все, ну вот, по большому счету, сбор доказательств по Крыму у нас закончился где-то в 2017 году, где-то к середине 2017 года, от 2014, да, мы собрали достаточное количество материалов и сумели их правильно подать. Ну вот, на секундочку, это просто сбор доказательств. Потом уже начался юридический дискурс, да, который ну, продолжался до 2019 года. А Донбасс намного сложнее, и там материалы объемнее. Это же не три недели война шла, да, а он до сих пор длится. Эти все материалы мы собираем, мы все оформляем. Это очень сложная история. Я не думаю, что донбасское дело, там решение будет вот такое же решение по приемлемости раньше, чем через года три от сегодня.
Господин Полоза, может быть, поэтому в Кремле относительно спокойно. Знаете, по пословице «либо ишак, либо падишах». И считают, что когда дело дойдет до того, что уже будут какие-то реальные решения Европейского Союза, по-моему, человек, во-первых, может быть, политическая ситуация другая в мире, во-вторых, может быть, вообще будет транзит власти в России. Чего сейчас волноваться, как говорится, раньше времени?
Ну, в Кремле, скажем так, в принципе, особо сильно стратегии никогда не задумываются. Больше предпринимают какие-то конкретные тактические решения и шаги. Но мы видим, что, в принципе, последствия внешнеполитических действий Кремля за последние 7 лет уже начинают не только в Европейском суде, но и в различных других международных судебных инстанциях, иных органах давать определенные плоды. Это и ситуация с судом по Боингу, это и международные разбирательства в суде по морскому праву и так далее. Я боюсь, что при таких обстоятельствах, ну, скажем так, нагрузка, отрицательная нагрузка на российскую власть подобных кейсов может в конечном счете ускорить некоторые негативные процессы и в самой России.
Я думаю, что мы можем подвести итоги нашей сегодняшней беседы, вот так вот коротко ответить на простой вопрос наших собеседников, я прошу. В принципе, как вы считаете, поможет ли это решение Европейского Союза по правам человека и вообще весь этот процесс в ЕСПЧ восстановлению территориальной целостности Украины, решению этой проблемы? Господин Ильичин.
Ну, конечно. Собственно говоря, суд довольно четко определил, что а, территория была захвачена военными силами, б, когда она была захвачена, в, что она удерживается незаконно. Собственно говоря, это уже основа для дальнейших действий по возвращению Крыма абсолютно законных со стороны Украины.
Господин Полозов.
Я согласен с мнением господина Лещины. Безусловно, Европейский суд четко высказался относительно того, что у России нет территориальной юрисдикции в отношении Крыма, что это является оккупацией. И, на мой взгляд, это решение в совокупности с решениями других органов будут являться основой, в том числе для принятия политических решений в будущем.
Таким образом, мы можем говорить о том, что Украина совершенно конкретно вот использует этот механизм Европейского суда по правам человека для того, чтобы пытаться решить вот эту вот проблему территориальной целостности страны. И у меня, кстати, вопрос к вам, господин Личина, если вы можете на него коротко ответить, который не касается конкретно Крыма, но касается Европейского суда. Вот это вот последнее решение Европейского суда, который признал нарушение прав человека во время протеста на Майдане. Как оно изменит эту конфигурацию, если хотите, отношение к делу Майдана в самой Украине?
Ну, я очень надеюсь, что оно ускорит рассмотрение дел в следственных органах. В принципе, решение основано именно на том, что следствие длилось очень долго и было неэффективно. Это основные аргументы, по большому счету. Потому что факт нарушения были признаны государством, выплачивались компенсации пострадавшим на Майдане. Но вот именно неэффективное расследование преступлений, совершенных против участников Майдана, они, собственно говоря, и привели к вот этим вот достаточно жестким решениям ЕСПЧ. Я очень надеюсь, что эти решения мы быстро их переведем, что они послужат толчком для ускорения расследования этих дел.
Я понимаю, что это уже вот такие претензии к неэффективности актуального украинского государства. Не просто к тому режиму, который существовал до 2013-2014 года, а к тому, что происходит с 2014 года в украинском судопроизводстве, в украинских следственных органах. Почему я вообще об этом решении вспомнил? Потому что я думаю, что, и мы это должны сказать в окончании нашего эфира, что вот это вот и есть объективность европейских институций. Они, с одной стороны, признают правильность подхода Украины по отношению, так сказать, когда она говорит о юрисдикции России в Крыму и о нарушении прав человека в Крыму. А с другой стороны, абсолютно спокойно в это же время возникает вопрос об эффективности того самого государства, которое подает эти претензии. Это чтобы не было сомнений у тех, кто нас смотрит и слушает, в том, что мы имеем дело все-таки с инстанцией беспристрастной. И это очень важный такой заключительный акцент нашего сегодняшнего разговора. Я напомню, что сегодня мы говорили с заместителем министра юстиции Украины Иваном Лещиной. Спасибо, что были с нами. И российским адвокатом Николаем Полозовым. Спасибо, Николай, за участие в этой программе. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу Виталий Портников. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до новых встреч, господа. Удачи!
Что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Глобальные. Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.